Глава вторая. Утро началось немного нервно. Выступление в Кремле обязывало. Я много чего в прошлой жизни повидал, это верно, но вот в Кремле ни разу не выступал. Да и Галия психовала по этому поводу, эмоционально заряжая меня. Она еще с вечера достала мой свадебный костюм и туфли. Когда она принялась завязывать на мне галстук, спорить не стал. Сегодня надо. Не люблю я их и избегаю по возможности, но не тот случай. Красный в коричневую полоску. В этом времени он считался хитом, а у меня вызывал только умиление. Узенькие, синтетические. Помнил я, как в будущем такие галстуки в шкафах у стариков на выброс висели. Но где я сейчас найду крутой галстук из 21 века? И более того, даже если пошив заказать по своему эскизу из шелка, он не будет считаться сейчас нормальной альтернативой этой узенькой синтетической полоски. Могут и за стилягу принять, что мне точно не надо. Доклад у меня был давно готов. За пару шоколадок Галия отпечатала его в трех экземплярах в секретариате Горного. Дома оставил на всякий случай самый слепой экземпляр для себя, мало ли пригодится. Второй экземпляр Сатчану обещал для его райкомовской комиссии. А первый экземпляр взял на выступление, его придется оставить, чтобы они его размножили. Приехал раньше назначенного срока, позвонил Коннову, как договорились. Он велел мне, пока он будет за мной спускаться, оформить пропуск, там все заказано. Так и сделал, и когда в бюро пропусков мне просунули в окошко мой паспорт и только что оформленный пропуск, я услышал рядом довольное хмыканье. Обернувшись, увидел полноватого низенького мужчину, почти на голову ниже меня лысеющего, но прикрывающего лысину длинной челкой. Мне сверху это было прекрасно видно.
«Примерно так я вас себе и представлял», — заявил он. «Ну, пойдем».
Привел меня в свой кабинет. Не очень большой, массивный шкаф с книгами, БСЭ, мемуары различных советских политических деятелей. Приметил эту же книжку Жукова, что имелось и у меня самого. Стол буквой «Т», можно проводить совещание для четырех человек. 5 одинаковых стульев, бюст Ленина на столе, портрет Брежнева на стене. Строгие желтые обои, на мой взгляд, пора было бы и обновить. На мой взгляд, кабинет не такого и важного чиновника.
«Давайте доклад, Павел Тарасович», — сказал он. «До заседания еще полчаса. Если что не стоит говорить, я сразу и вычеркну, чтобы не создавать нам всем проблем».
Извлек папку с докладом из портфеля, а веревочку на ней он уже сам развязал и открыл. Начал листать страницы. Управился всего за минуты три, быстро читает. Остро заточенный простой карандаш держал в руках, но ни разу им не воспользовался. Лицо было неподвижным, за исключением бровей. Они то немного поднимались, то опять опускались на свое место. Захлопнув папку, протянул ее мне.
«Очень добротная структура. С цитатами не переборщили. 4 Маркса, Энгельса и Ленина и 2 Леонида Ильича. С этой точки зрения никто не сможет придраться, и главное, что все к месту. Толковый доклад. Помогал кто делать?»
«Да нет, сам написал», — улыбнулся я. Начал меня расспрашивать про жизнь. Как учусь, все ли устраивает в МГУ, как провожу лекции по линии знания, как реагируют трудящиеся, бывают ли провокации во время лекции на заводах и фабриках. Непонятно причем. То ли хотел меня получше узнать, то ли продемонстрировать, что многое обо мне знает, или вообще рассчитывал от юного и неопытного студента компромата накопать на МГУ, общество знания или какое-то предприятие, что я посещал. Но я не был ни юным, ни неопытным, и никаких проблем, которых на самом деле видел множество, не поднимал. Очень хорошо охарактеризовал учебу. Просто прекрасно тех, с кем работаю по линии знания, как Константина Сергеевича, так и своих коллег по МГУ, с которыми мы пока что только книги делили, и не рассказал ни про одну из тех проблемных ситуаций во время лекции, что у меня были. А то знаю я, во что могут вылиться честные ответы в Кремле. Расскажу сейчас, что не устраивает в учебе в МГУ. Этот деятель запросто использует эту информацию, чтобы наехать на университет. Свои какие-то цели преследуя или просто прижимая, чтобы свое место знали. Вызовут ректора в Кремль, устроят ему головомойку. Он вернется, вызовет своих подчиненных и потребует кровь из носа разузнать, кто такое мог про НГУ в Кремле наговорить. И уже скоро у него на столе будет лежать папочка с моим личным делом. Нетрудно догадаться, какая у меня после этого учеба в МГУ начнется сладкая. Только и буду на пересдаче зачетов и экзаменов бегать, пока не добегаюсь окончательно. Устные зачеты и экзамены — вещь непростая. Как там было в анекдоте, когда надо было завалить кандидата на работу? Скажите, когда была такая-то битва? Верно. А кто в ней участвовал? Молодец, тоже верно. Ну, а теперь перечислите, пожалуйста, всех погибших. То же самое и по знанию. Прилетит им, начнут выяснять, кто же мог такие интимные детали знать про их деятельность. Ах, некоего Павла Ивлева недавно проверяли на предмет работы в Верховном Совете. Ну так больше его на порог не пускать. Ну и по предприятиям, что посещал в рамках этих лекций. Стоит что сказать по одному из тех случаев, что свидетельствует о плохой идеологической работе в коллективе, как прилетит и директору, и министру, что курирует это предприятие, вплоть до кадровых перестановок. Так, скажут выжившие чиновники, после того, как пыль на поле битвы рассеется, из чего это все началось? Были ли какие проверки, какие чужаки на данном предприятии? Ах, лектор по линии знания приезжал, то есть мы им заплатили, чтобы за наши же деньги нам жизнь попортили. Так скажите им, что ни одного больше лектора от них не примем, пока этот Павел Ивлев у них в лекторах числится. Ну и еще один вариант. Мой собеседник явно прекрасно знает, что я устраиваюсь на работу в Верховный Совет. Эти расспросы вполне могут быть вариантом проверки на личностную зрелость. Если начну на тех, с кем раньше работал, или про место, в котором учусь, компромат сливать, то ясно же, что буду то же самое делать, если меня взять на работу в Верховный Совет. Только там последствия таких сливов значительно пагубнее. Нет, не нужен нам такой незрелый сотрудник. Так что я улыбался и говорил только хорошее. Послушать меня нет в мире университета лучше МГУ. Общество знания работает, что швейцарские золотые часы. А идеологическая работа на предприятиях опережает самые смелые ожидания Политбюро. А мой собеседник в ответ на это улыбался еще больше моего. Словно не только мне, но и бюстику Ленина и портрету генсека тоже. И глаза довольно блестели. Тоже, видимо, рад жить в стране, где все так хорошо отлажено. А затем он сказал: «Время, выдвигаемся». Привел меня в небольшой зал, примерно на 40 посадочных мест, из которых занято было максимум 30. Никого моложе 50, на мой взгляд, там не было. И все с интересом на меня посматривают, кроме парочки, увлекшихся жарким спором. Зал был такой, кремлевский. Все сиденья из красного бархата. Не силен я в тканях, но что-то похожее на бархат. Много массивных деревянных лакированных конструкций, на возвышении еще 3 человека сидят за столом. Рядом с ними стоит коричневая кафедра для выступлений, а за ней большой стяг СССР. Меня тут же пригласили на кафедру. Никого из сидевших в зале не узнал. Как-то рассчитывал, что здесь будет Межуев, но его не было. Ну да, в принципе, он не по этой части. Ладно, и сам справлюсь, без поддержки. Сделал спокойно доклад, уложившись в указанную норму по времени. В зале помолчали. Потом сбылись мои ожидания о провокациях. Один из мужиков с переднего ряда, похожий на толстого откормленного суслика, задал вопрос. «Скажите, молодой человек, не напоминает ли ваша инициатива с бессмертным полком крестные ходы, которые до революции проводились по церковным праздникам? Тоже шли масса людей и в руках держали изображения, только не своих родственников, а иконы святых. Не подрыв ли это партийной линии на борьбу с тлетворным влиянием религии на массы? Ну, в силу моего возраста я никак не мог не видеть такие крестные ходы, не принимать в них участие», — пожал я плечами. «Думаю, как и большинство населения нашей страны. Так что для них такое мероприятие однозначно не напоминание о религии, а...» Я сделал небольшую паузу и возвысил голос. память об отцах и дедах наших, что жизни своей не пожалели, сражаясь с коричневой чумой. Мы не имеем права забывать об этом подвиге, обо всех тяготах, что пережили те, кто жизни свои положил за Родину. А вот если не будет хватать таких вот нацеленных на развитие патриотизма мероприятий, то не исключаю, что кто-то из наших сограждан потянется не только к религии, но и заинтересуется антисоветской пропагандой, которую денно и ношно распространяют враги-империалисты. А нам это, товарищи, думаю, что все со мной согласятся, совсем ни к чему». Сусликообразный деятель аж дернулся, когда услышал последние фразы. Очень ему не понравилась моя речь, зато большинство других начали довольно переглядываться, и ни одного вопроса мне больше не задали. Вышли из зала мы вдвоем с Конновым. «Молодец, очень уверенно выступил», — одобрительно покивал он головой. «Доклад оставь». Протянул ему снова упакованный в папку доклад, он прижал ее локтем к себе, довольно кивнув, сказал: «Пойдем, я тебя выведу». Он вел меня коридорами с ковровыми дорожками мимо кабинетов с красивыми табличками, на которых золотыми буквами были указаны имена и фамилии, иногда очень даже знакомые. «Сейчас твой доклад, небось, обсуждают». Хитро улыбаясь, посмотрел он на меня. «А что его обсуждать?» — спокойно ответил я. — Там ничего нового. Об основных моментах еще год назад газеты писали. Такое ощущение создалось, что он меня специально провел по этажам, то ли чтобы впечатлить посильнее, то ли на реакцию мою посмотреть. Но не может быть выход из здания такой замысловатый. Ни один пожнадзор такого не допустит. Все же Николай Сергеевич довел меня почти до вахты, попрощался, как только появилась возможность установить визуальный контакт с дежурным милиционером на входе, а сам остался стоять у лестницы и наблюдал, как я покидаю здание. Не знаю, о чем он думал, но когда я неожиданно для него оглянулся, вращая турникет, его постоянно улыбающееся во время нашей встречи лицо было необычайно серьезно. «Тоже мне клоун», — простачка из себя строит. Вышел к метро и поехал сразу домой, времени полно. И часа в Кремле не пробовал. Готовился, ну и ладно. Сегодня суббота, у Брагина новоселье. Отдыхаем. Галия уже в красивом темно-синем платье суетливо собиралась, а мне переодеваться не пришлось. Решили, что и так пойду, только галстук сниму. Пока она заканчивала марафет, решил позвонить отцу насчет плитки. Рассказал ему про историю покупки бракованной плитки для ялтинского интуриста и что его идея с трактирными стаканами сработала. «Плитка стабилизировалась за 36 часов», — рассказывал я отцу. Не стал в ней об этом рассказывать. Они разрешили мне остатки вывезти, а там ее море.
«Да что ты думаешь? Они сами до этого не допетрили»,
— спустил меня с небес на землю батя.
«Просто говорить тебе не стали. Мало тебя знают, чтобы так откровенничать. Себе стабилизировали, сколько надо было. Ты говоришь, ее там море?»
«Осталось море, а был океан», — задумчиво ответил я. «Ну да, я гуманитарий. Откуда мне знать технические тонкости?»
«Ну вот».
Если так подумать, то есть в словах отца резон. Какой смысл сотрудникам НИИ мучиться стабилизировать огромную партию кустарным методом? Никто же наверняка не предлагал им промышленное оборудование для этих целей приобрести. Ну, получили бы они за этот подвиг грамоту, а так отписались, мол, никак не смогли полный брак не спасти эту плитку. А потом, когда документально все оформили, все, кто хотел, себе накипятили бесплатные импортные плитки в автоклавах, сколько надо. А потом специально сделали так, чтобы пацаны могли проникнуть внутрь и забрать сколько-то. Спросят, если, а где некондиция? Простой ответ — детвора повытаскивала. За это может пострадать только сторож, а не плитковарители. А на деле и сторожа не тронут, некондицию же дети перебили, и все счастливы. «Пожалуй, ты прав», — согласился я, — «но пока они не передумали, давай вывезем остатки. Там много, мне одному столько не надо. Еще Петра позову на помощь, рано или поздно они с Инной получат же квартиру. И надо подумать, где автоклав купить или на прокат взять. потому что вываривать дома очень плохая затея, плесенью вся квартира зарастет.
— Ну, давай, — оживился отец, — когда ты хочешь?
— В будни надо, когда там председатель правкома на работе.
— Ну, договаривайся, если что, я сразу подъеду. Тормознем грузовик за пару бутылок, погрузим, развезем. И, кстати, насчет автоклава. У Инны спроси, в больнице. Может, спишь один.
— Ага, прекрасная идея. Тогда до следующей недели, — попрощался я. Батя молодец, очень конструктивно мыслит. Если удастся с Инной автоклав стрясти для нашего общего плиточного дела, то это будет просто великолепно. Хоть какой-то вклад сделает сестричка в обмен на возможность бесплатно импортной плиткой разжиться на будущий ремонт. Николай Сергеевич, взглянув на часы, набрал номер. Межуев в это время точно должен вернуться. Так оно и оказалось. — Владимир Лазаревич, да-да, Коннов тебя беспокоит. Устроил я проверку боем твоему бойцу, как ты просил. Мои впечатления? Понимаю теперь, что ты в нем нашел. Борзой и умный. Выступает, как умелый революционный оратор. За словом в карман не лезет. Не будет делать глупостей и далеко пойдет. Боец в самом деле. Как он сегодня Пылаева отшил, ты бы слышал. Вот со своей обычной глупостью полез, решил его прощупать. Прощупал на свою голову. Пацан его отбрил так, что разговоров теперь на неделю будет. Что? Зря нажил себе врага? Склочный? Нет, не склочный. Такого врага, как Пылаев, любой умный человек, просто общаясь с ним, немедленно наживет. Да и никто его теперь всерьез не воспринимает. Тесть-то его от дел отошел месяц назад. Нет нужды его глупости больше терпеть. Не будет у нас скоро больше никакого Пылаева. Поедет он поднимать поголовье оленей в солнечную Якутию. Уж больно всех замучил за предыдущие годы.
Собрались мы с женой немного раньше двух, но решили уже не ждать, а сразу идти. Вдруг Костяну с его новой девушкой помощь какая нужна. Галия готова была и к готовке подключиться, но я-то знал, что это не понадобится. Думали с женой, что первыми гостями будем, но оказалось, что Витя с Машей там чуть ли не с самого утра.
«Мы старшие по танцам», — восторженно заявила Маша после первых радостных объятий с Галией. Витя заморочился, привез целую музыкальную систему. Костян с восхищением наблюдал, как Витя выставляет колонки в комнате, подключает. «Ребята приехали со своими пластинками, так что танцы у нас будут зашибись». Брагин-старший тоже был уже здесь. «Лев Борисович, добрый день», — поздоровался я и представил ему жену. Знакомясь с Галией, он приметил ее интересное положение. Был сама любезность и вообще поглядывал на нас всех с явным удовлетворением. Похоже, мы ему понравились. И Витя с Машей, и мы с Галией. И считал, что мы достойная компания его сыну. Посмотрим на него, когда остальная наша братва приедет. Наши парни и девушки появились с разницы буквально в минуту.
«А мы за вами от метро шли». — басил Булатов. — Еще гадали, наши девчонки не наши.
Судя по улыбающимся лицам, все были приятно удивлены. И девушки, и наши парни. Но Евгения меня убила. Пришла и села. Не встать рядом со своим Костей типа будущим мужем. Не изобразить из себя хозяйку. Нет. Конечно, внешняя девочка хорошенькая. Природа не обидела. Все при ней. Но смотрел на нее. Ведет себя предельно инфантильно. Костян ведомый, и это такая же. Что за семья у них получится? Обоим надо пинков давать, чтоб шевелились. Кто этим будет заниматься? Ну ладно, жираф, в смысле папа большой, ему видней. Столы уже были сдвинуты и застелены скатертью. Выставлены были бутылки, кувшины с напитком, тарелки, приборы, рюмки, стаканы, салфетки — все путем. Значит, повар из ресторана уже здесь. На чем же он, бедный, работает, если столы все уже здесь? Оказалось, ему поставили на кухне письменный стол Костяна. В принципе, правильно решили. Больше места будет в комнате. Но одного стола ему было явно мало. Он занял даже подоконник. Нас было 15 человек с генералом. Не свадьба, конечно, но тоже хлопотно. «Вам помощь нужна?» — спросил я повара. Невысокий шустрый парень, рыжий и в веснушках лет 35, испуганно посмотрел на меня. Подумал, что ли, что я так претензию к скорости его работы высказал? Давайте мы отнесем на стол, если что-то уже готово. Поспешил успокоить я его. Видимо, ему предстояло выполнять еще и роль официанта, потому что он замахал на меня руками и заверил, что сам совсем справится. Ну ладно, хотел помочь, но мелькнула интересная мысль. Так значит, в СССР все-таки существует нормальный сервис. Надо поговорить с генералом, интересно, сколько стоит такое удовольствие. Вернувшись в комнату, обнаружил Галию, Евгению и Машу сидящими рядом. Девушки, похоже, обсуждали общие темы. Четырех подружек Евгении развлекали Женя Булатов, Ираклий, Сема Давыдов и Леха. Ираклий подвинул Витю у проигрывателя и поставил что-то очень зажигательное. Девчонки потащили пацанов танцевать, шум, смех. Хорошо, что комната полупустая. Стол поставили напротив двери, а у окна осталось прилично место для дивана и танцев. Дальний от двери угол заняла тумбочка с проигрывателем. Генерал, стоя у двери, смотрел на нас всех с улыбкой. Весь его вид говорил: «Не хочется уходить, а надо». Оставаться с нами он не стал, видимо, решил не смущать молодежь. Жаль, хотел с ним поболтать. Попрощался и закрыл за ним дверь, а Костя и не заметил, что отец ушел. Судя по довольному лицу генерала, его полностью устроило, что сын активно общается со сверстниками, а не бегает вокруг него. Пока мы тусили во второй части комнаты, повар справился с работой и ловко потащил с кухни блюда с закусками, накрывая стол. Сразу по три таскал виртуоз. Отозвал Костяна, что-то уточнил и скрылся на кухне. «Прошу всех за стол!» — перекрикивая музыку, пригласил нас Костя.